17:11. Здравствуйте. Вы смотрите «Живой гвоздь», YouTube-канал. Меня зовут Ирина Баблоян. В человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Программа вас приветствует. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Отняли мы 11 минут времени ценного у нас с вами самостоятельно по глупости. Извините заранее, что вот такие технические неполадки. Я в Москве, Леонид в Берлине. Вот так вот мы сегодня разлучены ненадолго, я надеюсь. Но все рубрики на своем месте, попытаемся сейчас...
Я надеюсь, что мы встретимся в Москве.
Вы собираетесь прилететь в ближайшие дни?
Я очень надеюсь, что рано или поздно случится.
Да, а рано или поздно, надеюсь, все желающие, кто вынужден был уехать, вернутся. И мы тут, да, закатим пир по случаю некоторого празднования. Но тут на неделе, в принципе, тоже был повод для празднования, правда ведь? И психология событий у нас с вами, мы будем говорить о Гаагском суде, который вот внезапно выдал орден на арест президента России Владимира Путина.
Да, вы знаете, я понял, что я никогда не понимал, простите за тавтологию, как сильно я люблю Международный уголовный суд в Гааге. Просто вот всеми фибрами души.
Но вы радость какую-то испытали или что? Или вас это повеселило?
Нет, вы знаете, я очень рад. Это очень радостное событие. Это очень радостное событие. Оно, конечно, веселое. Тут можно стебаться сколько угодно, и народ стебается. Вот я видел, что теперь идея такая, что надо вот по аналогии с иностранным агентом, что надо писать, что вот это материал создан иностранным агентом, при упоминании имени Владимира Владимировича Путина, надо упоминать разыскиваемый Международным уголовным судом по обвинению в совершении уголовных преступлений или военных преступлений, ну и так далее. То есть вот такую сделать ему штучку. Теперь еще народ радуется, что теперь Международный уголовный суд нельзя обвинить в расизме, потому что они из глав государства раньше привлекали кого? Двух арабских деятелей, так, и они привлекали еще африканца, президента Кот-д'Ивуар, вот, и президента Кении. А теперь они вот еще и, так сказать, европейцы привлекли, хорошо, то есть никакого расизма, все нормально. Это тоже радует. Вот. Но на самом деле, конечно, это очень хорошо. Понимаете, это действительно очень хорошо. По многим причинам хорошо. Понимаете, не по последствиям.
Он и так никуда не выезжает.
Ну, да.
В Беларусь родную будет и так ездить себе прекрасненько. Там его никто не арестует.
Говорят, что в Таджикистан нельзя.
Ну, Таджикистан к нему может приехать.
Ну да, конечно. Вот. Но, знаете, конечно, вероятность того, что он будет под судом, она, ну, мне кажется, очень небольшой. Да? С другой стороны, кто мог подумать, что под Гаагским трибуналом будет Слободан Милошевич? Кто мог подумать-то вообще тогда? Мысли такой не было, да? Вот. А прокурор Гаагский сказал, что те, кто в это не верит, они не понимают логики хода истории. Вот они просто не понимают, да? Вот, значит, ну, знаете, мне кажется, они не понимают не только хода истории, логики истории, сколько, но и значение символов. Значение символов. Ну, смотрите, например, вот у нас, да, у нас снесли Железного Феликса. Угу. Памятник Дзержинскому, да? Я совершенно счастлив, я был тогда на площади, я это видел, знаете, я видел, как его сносили. Какое было потрясающее событие, радостное. Вот. Так вот, снесли памятник Феликсу. Ну, казалось бы, ну, слушай, не все ли равно? Ну, какой истукан стоит там посреди площади? Во всем мире эти истуканы стоят, и люди вообще не знают, кому это памятники, да? Но это было такой вот, знаете, вот точкой поставленной. Вот именно это Именно это, не арест ГКЧП, нет, вот это было точкой. И посмотрите, какая идет борьба за восстановление памятника Дзержинскому. Это важно для них тоже. Это не только у нас, это везде так. Это везде так. Смотрите, что творится в Штатах, когда сносят памятники героям Конфедерации, да, потому что рабовладелец. Ну, казалось бы, слушай, мужик, ну тебе не один ли хрен, ну, стоит памятник какому-нибудь генералу, да? Значит, было это все почти 200 лет назад. Ну, что ты переживаешь по этому поводу? Нет, вот снять этот памятник, да? Или сейчас сделали румыны, господи, молдаване, в Молдавии, значит, сделали вот это решение, что теперь их язык называется не молдавский, а румынский, да? Значит, это правда, он действительно румынский. Так нет, он на самом деле румынский. Нет никакого молдавского языка, никогда не было. Это понятно, это румынский язык. Да? Вот. Но советская власть, разумеется, этого не признавала. Так? Вот. А они хотят, чтобы было по правде. Чтобы вот было так, как есть. Знаете, сначала было слово. Вот в начале было слово. Да? Вот. И это слово, вернее, два слова сейчас сказаны. Военный преступник. Знаете, что? Это сказано, причем это сказано с такой высоты, которую вот просто так оплевать-то не доплюнешь, понимаете? Ну да, конечно, там не Бензи, там несет какую-то чушь прекрасную, как
его
обычно.
Его уже,
да,
мало кто слушает, да.
Ну, конечно. Но все-таки все понимают, Международный уголовный суд, подписанный статут, подписан 123 государствами, ну нифига себе. Его, вся Европа, вся Латинская Америка, там, он, конечно, не универсальный, да, там США не подписали, да, Россия не подписала. Ну, вот, но, то есть Россия подписала, но как-то не включила сложные игры. Вот, но вот это очень уважаемый субъект, и этот субъект сказал этих два слова: военный преступник.
Что это обозначает для людей, поддерживающих его в России?
А вот это мы узнаем сейчас. Понимаете, на самом деле, вот это мы узнаем. Значит, смотрите. Значит, во-первых, мы посмотрим сейчас, как пугается ли элита. Знаете, какая ситуация? У него есть иммунитет. Это, ну, Международный уголовный суд говорит, а перед нами иммунитета нет ни у кого, мы выше всего, да? Окей. Но Международный уголовный суд не имеет своих мер принуждения, ну, никаких, да? Он не может арестовать, он не может, там, ничего не может. Значит, это должно сделать государство. У государств есть договоренности об иммунитете первых лиц. Вот у государства они есть. Да? И поэтому, когда президент Российской Федерации попадет на территорию страны, которая подписала Римский статут, там будет конфликтная ситуация. С одной стороны, он президент, его нельзя трогать, с другой стороны, он военный преступник, его надо арестовать. Да? Каждая страна будет решать это по-разному, естественно. Министр иностранных дел Германии или министр внутренних дел Германии уже сказал, что мы его арестуем. То есть Германия как бы решила, я не думаю, что он без Шольца это решил, как там слишком серьезное заявление. Значит, вот Германия решила, мы будем в эту сторону толковать. Наши обязательства перед Международным судом важнее наших обязательств вот этих. Да? А, допустим, был такой человек, президент Судана Омар аль-Башир, угу, который 11 лет сидел президентом под этим ордером. Это не очень оптимистично для нас, но это факт такой, да. И аль-Башир, он довольно много ездил, в том числе в те страны, которые подписали Римский статут. И, насколько я знаю, была одна попытка его ареста, действительно. Вот, но потом как-то все-таки отступили, его отпустили. В общем, вот нет, да. То есть это может быть, на самом деле, очень по-разному. Но у этой дамы Львовой-Беловой, уполномоченным по правам человека, нет иммунитета. Нет иммунитета. Она, наверное, и так никуда не выезжает. Вообще никуда, да? Наверняка. Но неважно, иммунитета нет. Теперь давайте поставьте себя на место какого-то чиновника путинского или там путинского олигарха или там еще кого-то, путинского пропагандиста, который пока еще даже не под санкциями, или под санкциями, неважно, да? А завтра уголовный суд выдаст ордер на него тоже. Кстати говоря, уголовный суд ведь сказал, что это еще не все, это начало. Ребята, мы постепенно будем вас информировать о нашей деятельности, да? Значит так, у меня-то нет иммунитета, подумает этот чиновник, олигарх, там, пропагандист. У меня-то нету. Ну и вообще, оказывается, я теперь пособник военного преступника. И вот очень интересно, насколько испугаются элиты. Насколько они испугаются. Сам Владимир Владимирович, по-моему, испугался. Я знаете, почему сужу? Потому что он поехал в Мариуполь. Ну, казалось бы, Мариуполь, где имение, где наводнение, да?
Ну, это же такой известный приемчик. Ты пытаешься изменить повестку новостную.
Ну, конечно. Встречный пал.
Конечно.
Встречный пал, да. Конечно, конечно. Это что означает? Что, хотя там Песков и прочие, значит, заявляют, что она вообще по барабану, все это глупости какие-то, мы на это внимание не обращаем, да? Обращают, да еще как. Да еще как обращают. То есть он все время делает вид, что они над ним не властны, а они над ним властны. Вот знаете, есть очень много определений власти, что такое власть, да? Вот. Но мне больше всего нравится определение, которое еще в 56-м году 20 века дал такой американский исследователь Доул. Он сказал, что власть у А над Б есть в том случае, если действия А, если действия Б связаны с решениями А. Ну вот, например, смотрите, вот я собрался идти налево, да, а вы мне сказали, иди направо. Я пошел направо. Да? Если бы вы не сказали, я бы пошел налево. А так вы сказали, я пошел направо. Значит, у вас есть какая-то власть надо мной. Да? Там неважно какая, авторитет, там, симпатия моя к вам, или там, вы можете как-то мне какие-то неприятности сделать. Ну, это не имеет значения. Да? Но у вас есть власть. Да? У них тоже есть власть. Вот, он поехал в Мариуполь. Он поехал в Мариуполь. Никогда не ездил, а тут поехал.
Ну,
да?
Так себе как власть, всегда, конечно. Я вам скажу, конечно.
Что?
Ну, так себе это приемчик.
Извиняйте, что есть, да? Причем, конечно, они, как всегда, соврали. Как всегда они соврали. И посетил он непонятно что там в Мариуполе, и кого, как всегда. Вот. И разговор у него с публикой стоит на расстоянии таком, он разговаривает.
Да я уверена, если всех этих людей проверить еще, это наверняка те же, которые бывают с ним на всех встречах.
Рыбаки, дизайнеры, да, там, да, строители, да. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Вот. А Песков
классический
уже соврал,
набор.
Да, а Песков уже соврал, что это визит неподготовленный. Это классно, понимаете, неподготовленный визит. Приезжает Владимир Владимирович, говорит, а слетаю-ка я в Мариуполь.
Ночью.
Приезжаю туда, да, ночью. А в Мариуполе вот совершенно случайно оказался вице-премьер. Вот совершенно случайно, понимаете, который ему начинает все показывать там и так далее. Ну, наше какое совпадение. Но это ладно. А вот теперь насчет его сторонников, действительно. Вот мы сейчас увидим, они есть или их нет. Мы сейчас это увидим. И кажется, их нет. Потому что нанесено... Вот теперь представьте себе, что вы сторонник нашего великого
Очень
вождя.
Очень постараюсь, да.
Постарайтесь. И вот великого вождя обвиняют в том, что он совершил военные преступления, и как, значит, какого-то, понимаешь, там ночного Татя объявляют в розыск. Да?
Угу.
Что вы должны чувствовать? Вы должны чувствовать себя оскорбленным. Вы же идентифицируетесь с ним. Это же ваш вождь. Это же не кто-нибудь, это же отец родной, да? Это же гений всех времен, лучший друг навеки, да?
Да, Леонид, но это как раз... А это не может условно мне показать, что, а вот да, действительно, весь мир против меня. Вот они даже меня...
Конечно.
Конечно. Даже преступника международным признали.
Нет, конечно, покажет. Но сколько вас, давайте посмотрим. А где спонтанные акции возмущения? Где они? Где возмущенные москвичи, которые пришли в посольство, к посольству Нидерландов и закидали его дерьмом? Где они? Их нету. Их нету. Конечно, они, если захотят, Сергей Владимирович Кириенко даст приказ, и его бойцы организуют сколько угодно митингов. Да, ну, не вопрос. Но понимаете, в чем дело, Эр? Ведь мы же с вами, очень легко отличаем правду от неправды. Верно ведь? Когда собирались нашистские митинги, когда таджикских дворников сгоняли, значит, выражать солидарность с чем-то, я сейчас не помню с чем. Ну, все же понимали, что это фейк. Ну, все же понимали, да? Вот. И мы сейчас это понимаем и поймем, да? Так вот, я однажды видел репортаж из Пхеньяна, когда кто-то там сказал что-то невежливое по поводу их этого посозного начальника Ким Чен Ына. И они брали интервью, значит, ну там их телевидение, и северокорейцев, другого нет, по всей вероятности, там брало интервью у людей на улицах. Что вы по этому поводу думаете? И народ кричал: да я записываюсь в армию, я хочу погибнуть, значит, я никогда им не прощу, что они там нашего вождя, там, ну и так далее. Да? Может, это из КГБ их были люди, я не знаю, да? Но это как бы нормальная реакция, если оскорбили вашего вождя, если оскорбили вашего лидера, понимаете? Если вы с ним идентифицируетесь. А если вы просто в курилке говорите, ну они там вообще оборзели, ну кто им Путина-то отдаст? Ну, никто же Путина не отдаст. Ну, ежу понятно, дурью мужики маются. Ну, что-нибудь вот такое, например, да? Вот. Это значит, вы не сторонник. Это значит, вы... Да, вы не верите в суд, вы там и так далее, ради бога. Но у вас нет вот этой любви к нему, да, о которой нам постоянно говорят. Нам постоянно об этом говорят.
А вы не думаете, что люди настолько запуганные, что они даже в поддержку уже не хотят выходить, боятся выходить?
Ну, нет, они чувствуют, что можно, что нельзя. Ну, слушайте, господи, боже мой, но те, кто эту девочку Машу держит в детском концлагере и не отдает папе, они же не боятся этого делать. Они понимают, что можно, что нельзя. Они понимают, за что он оказывается.
Ну, они понимают, чем жестче, ну, жестче ты будешь себя вести, тем лучше. Тем, да, тебя, ну, больше, тем тебя похвалят лучше, конечно.
Конечно. А эти дурные люди в телевизоре, которые там кричат бомбу, бомбу на Стамбул, бомбу на Вашингтон там и так далее. И вот, они же понимают, что их никто не накажет за это. Понимаете, никто же не скажет, что ты несешь. Ну, мужик, ты вообще хоть думай головой-то, а не задницей. Ну, что ты говоришь? Бомбы на Вашингтон. Вот Бахмут взять не можем. Ты, значит, с Вашингтоном сейчас будем воевать, да? Прям вот, да, собрались. То есть, нет-нет, я думаю, что не идут к посольству Нидерландов, ну, условно, посольству Нидерландов, не потому что боятся, а потому что, да наплевать всем. Понимаете, нет, очень многие могут иронически к этому относиться, иронически к самому решению, что ну что вы, ребят, на что вы замахнулись, ну все равно у вас ничего не получится, да? Это очень многие могут так считать. Но, кстати, это могут так считать многие люди, которые плохо относятся к Владимиру Владимировичу Путину, вот как мы с вами, да, все равно могут считать, на что вы замахнулись, да? Вот. Но вот такого, понимаете, вот боли такой душевной, страданий, что вот, ну как же так? Нашего вождя, такого прекрасного человека, вот эти сволочи, вот этого я не вижу. Но, конечно, есть политические последствия, очень серьезные политические последствия этого дела. Вот тут этот самый, как его, президент Сербии Александр Вучич. Да. Кстати, у меня была возможность даже с ним познакомиться, и даже там в некой узкой группе часа два мы общались. Вот. Исключительно хитрый, исключительно адекватный человек. Абсолютно адекватный. Который прямо, ну, сколько разговоров был, довольно конфиденциально, несколько лет назад же был, то он так довольно открыто говорил, что у него как бы задача двух маток сосать. Вот есть НАТО, а есть Россия. И вот говорит, я вот это сказал так, и вот это получил, а вот это сказал, вот это получил, а страна бедная, а нам вообще развиваться надо, ну и так далее. Вот. Классно совершенно. Например, мы его спросили, вот, господин президент, а вот Россия по помощи, которая оказывается Сербии, на 7-м месте с другими государствами. А у вас все время говорится, что Россия как бы на первом месте, и вы как-то так вот спокойно, вы на это никак не реагируете. Вы что, не в курсе? Мы говорим, конечно, я в курсе. Конечно, я в курсе. Но очень хорошо, говорит, вот, у нас все время говорится, что Россия на первом месте, значит, я могу нашим русским друзьям сказать, вот видите, как у нас хорошо к вам относится. Ну, ребят, ну так вы подбросите еще чего-нибудь.
Но там же действительно поддержка-то большая. России, в Сербии?
Там, вы знаете, поддержка России большая. Но знаете ли вы, что уровень взаимоотношений с НАТО у Сербии выше, чем у любой другой страны, которая не является членом НАТО? Вот понимаете, а у президента Вучича в его рабочем кабинете стоит флаг Евросоюза, в который они не входят. Понимаете? Они не входят в Евросоюз. Они все время как бы в оппозиции Европы, да? Но флаг у него стоит. Он хочет туда.
Визуализирует.
Он фактически
очень старается, визуализирует каждый день.
Так вот, президент Вучич сказал, что это решение будет иметь негативные последствия. Он это сказал, да? Вы понимаете, что считать негативным, что считать позитивным, это каждый сам решает.
Негативный для кого, совершенно... да?
Да, да. Но он сказал совершенно правильную вещь. Он сказал, что это означает, что они не хотят переговоров России с Украиной, они не хотят мирного прекращения огня там и так далее. Это правда. Это поддержка тех, кто хочет победы Украины. Знаете, ведь на Западе есть, ну, как минимум, две сильных тенденции. Одна, ну, тенденция просто все отдать России и замириться с Путиным уже давно нету, но есть две таких тенденции, которые в эстеблишменте западном есть. Одна, давайте поможем Украине победить как можно быстрее. Вторая, давайте сделаем так, чтобы Путин победить не мог, но Украина тоже не могла победить, чтобы была оппозиционная война, которая истощит Путина, и он перестанет быть опасным. Совершенно аморальная позиция, с моей точки зрения. Совершенно неправильно, не понимают сути нашего режима. Просто не понимают. Он будет только опаснее при истощении. Вот только опаснее. Вот. Но такая позиция есть. Решение Международного уголовного суда в поддержку тех, кто хотят победы Украины.
Но еще и где теперь переговоры проводить? Разве что Соединенные Штаты Америки остаются, наверное, куда Владимир Путин может полететь.
Да, конечно. Конечно, ну, в Белоруссии можно. Вот, и не знаю, где. Есть такая замечательная республика Вануату, по-моему, островное государство, которое признало Абхазию соседей. Вот, так вот, смотрите, что это все означает. Ситуация стала бесповоротной. Война стала войной Третьего Рейха с цивилизацией. Наша война с миром стала войной Третьего Рейха с цивилизацией, на мой взгляд. Вот. Раньше, до этого решения, то есть еще позавчера, позавчера, да, можно было договориться с президентом Байденом, с канцлером Шольцем, там еще с двумя-тремя большими людьми, да, и как-то начать разворачиваться. А сейчас как ты сделаешь? Война закончится, а ордер-то остается. Ну, для нас, для нашей страны, одно из некоторые последствия, конечно, очень печальные, это надо понимать, да, поскольку Владимир Владимирович, очевидно, напуган, там ведь судьба первых лиц, которых признавали, на которых открывали ордер, была разной, там президента Кот-д'Ивуара оправдали, президента Кении, который сам явился в суд, оправдали, этот самый Каддафи прожил 4 месяца после этого. А для него Каддафи очень важный пример, он же все время его упоминал, помните? То есть он как-то беспокоится по этому поводу, для него это значимо. Значит, он будет напуганный. Если он будет напуганный, то, естественно, будет больше репрессий, естественно, будет больше изоляции там, и так далее. Ну, в конце концов, война, ну что поделать? Вот. Но вот посольство Нидерландов.
Пока не атакуют. Но еще возможное политическое событие, которое может как-то сказаться, приедет ли Си Цзиньпинь в итоге в Москву или не приедет теперь? Он же собирается вот 20 числа или 21-го посетить.
Нет, завтра должны были быть уже неформальные встречи между ними.
Вот, и теперь вопрос, приедет ли он к военному преступнику или не приедет?
Вы знаете, я думаю, что скорее приедет. Потому что Китай не признает Международный уголовный суд, естественно. А кроме того, знаете, для товарища Си не приехать было бы потеря лица. ну, все бы понимали, что он не приехал из-за этого, так? И это, ну что вообще? Ну,
всегда можно сказаться больным.
Вы знаете, думаю, что нет. Думаю, что на это он не пойдет. Другое дело, что его разговоры с Владимиром Владимировичем могут быть другими, более жесткими. Позиции Путина на этих переговорах, конечно, еще слабее. Угу. Еще слабее.
Но я так то понимаю, он же с миссией призыва к миру и ухода российских войск из Украины, он же с такой миссией едет сюда.
Да ну, Ир, ну бросьте с такой миссией. У него есть свои задачи, он торгуется, да, ему надо... Торгуется он, кстати, не с нами, а с американцами. Он хочет, чтобы американцы сдали Тайвань. Вот что ему надо, на самом деле. Ему надо, чтобы американцы сдали Тайвань. Вот. И он, я думаю, что все остальное, еще один фантазер, это дымовая завеса под эту дело. Сдать, отдайте мне Тайвань. Если не отдаете, видите, я могу с Путиным договариваться. Вот, собственно говоря, ну, мне так кажется, я не знаю, хотя я не синолог, я не берусь, но я думаю, что он приедет, вот.
Ну, это мы увидим. В ближайшие дни мы увидим.
Завтра да. Мы это увидим. Вот, но я люблю Международный суд в Гааге. Искренне.
Надо туда съездить, да. Цветочки принести.
Ир, процесс же будет открытым.
Пусть будет.
Процесс же будет открытым, да.
Пусть уже скорее будет.
Да.
А мы с вами переходим плавно ко второй рубрике, которая у нас называется «Борьба со злом». Да, такая немножко нестандартно мы с вами идем, да, по этой рубрике. В прошлый раз мы человека выбрали, о котором рассказывали. В этот раз мы даже нескольких людей решили объединить, из которых пытаются сделать врагов народа, но почему-то не получается.
Ну да. Ну вот смотрите, три вот на этих днях произошло три события, связанные с репрессиями против лучших наших людей, как мне кажется. Значит, смотрите, резко ухудшилось состояние здоровья Володи Карамурзы.
Да.
Резко, да. И, ну, я вот видел его последнюю фотографию, ну последнюю из тех, которая вот была в открытом доступе.
Из зала суда, где он, ну да, за решеткой стоит.
Ну, ребят, ну страшно смотреть, конечно. Просто страшно смотреть, что с парнем сделали. Он же совершенно, так сказать, ну, внешность была абсолютно, так сказать, нормальная. Он такой, он не был там толстым никогда, да, но он никогда не был особо там худым или истощенным, или еще что-то. Ну, сейчас просто страшно смотреть. Это вот... Узник концлагеря, это что-то жуткое совершенно, да?
Ну и на последнее же заседание его даже отказались вести, потому что, да, врачи сказали, а это, мне кажется, уже такой прям звоночек страшный. Видимо, второй Магнитский им не нужен.
Вы знаете, ну есть вот как раз люди, которые сидели, они говорят, что ну, вот такое, чтобы тюремные врачи сказали... Это, ну, человек уже где-то около как при смерти вот, находится. Что-то жуткое, на самом деле, да? Дай бог, Володя, выкарабкаться, выжить, и сил его жене, детям, вот, Юля. Но, в общем, это, конечно, очень тяжелая ситуация, да? Еще вторая вещь, крайне неприятная, тревожная, это арест Евгения Ройзмана. Значит, он же и так под следствием, он так под там, запретом определенных действий, да, уголовка висит, тут его взяли, 14 суток закрыли по посту, которого, как он утверждает, он не писал, потому что он говорит, он не пользуется этой сетью. Это вообще их такая распространенная вещь, между прочим, меня тоже одно из обвинений мне было за размещение в Live Journal, в котором я ничего не размещал. Неважно. Вот, висит, значит, твое. То же самое Розьма говорит, а я не открывал аккаунт в этой сети.
Зачем они это делают? Как вы понимаете, как вы о себе объясняете, зачем они это делают?
С Ройзманом?
Да, с Ройзманом.
Или вообще? С Ройзманом, я не знаю, здесь разные могут быть предположения. И самое неприятное то, что они решили его все-таки как-то всерьез закрыть и хотят интенсифицировать какие-то действия против него. Может быть, обвинить в измене родине, может быть, еще что-нибудь. Вот, может быть, этапировать куда-то, знаете, 14 дней.
Но его не пытаются за границу выпихнуть. он за границей для них опасен.
Ну, я слышал такую точку зрения, что он за границей для них опасен. Я скажу вещь, возможно, так сказать, обидную для многих, кто за границей, поскольку я тоже за границей, я только про себя говорю, да, за границей им никто не опасен. Вот за границей им никто не опасен, мне так кажется, да, я не думаю, что...
Ну, и зная хоть немного Евгения Вадимовича, можно было понять, что он никуда не поедет.
Ну, тут ведь можно по-разному организовать события, да, что и поедет, ну, всяко может быть, да, вот, но я думаю, что скорее это репрессия. Ну, и третье событие, это вот эта девочка Олеся Кривцова. Да, которая сбежала из-под домашнего ареста, разрезав под камеру этот самый браслетик, и сбежала. Вы знаете, вот это, и вот почему все-таки это вот, и все-таки это борьба со злом, и все-таки это, в каком смысле, успешная борьба со злом? Потому что, во-первых, девочка нарушила правила, да, она вот взяла и сбежала. Это волк Высоцкого за флажки, и остались ни с чем егеря. Понимаете, они же все время пытаются всех заставить жить по правилам, по их правилам. Это, знаете, это приглашение на казнь Набокова, когда все вроде вот все вместе, все же играют по правилам, подожди, а когда Цинциннатце перестает играть по правилам и просто уходит из этой тюрьмы, они ему кричат вслед, ну как же так? Ну как же так? Ты же не должен этого делать. Мы же про все договорились, у нас же так все хорошо налажено. А потом взял и ушел. И девчонка это взяла и ушла. Это здорово, это очень здорово, по-моему, да? Вот. Но самое главное, то, о чем вы сказали. Им не удалось сделать из своих врагов врагов народа. Народ их
как
не
как вы это понимаете?
Ненавидит.
Как вы это считываете?
Откуда я это беру?
Да.
А, ну вы знаете, ну смотрите. Смотрите.
Ну... Понятно, что мы с вами их врагами не считаем. Ну, скорее друзьями.
Нет, я бы сказал про другое. Вот смотрите, все те, кто попали в рамки этой машины репрессивной, все абсолютно, да, рассказывают о вполне пристойном отношении охраны к себе. Ага. Да?
Вот. Это вы на своем опыте еще можете
сказать. И на своем опыте я это знаю, да. И на своем опыте я это знаю. Да? То есть вот охрана относится с уважением. Охрана, и когда не под камерой, то они тебе и слова какие-то говорят, да, и там Илья Яшин про это рассказывал. Ну, про это все рассказывают, на самом деле, верно ведь? Все, абсолютно, да. Это номер раз. Номер два. Смотрите, вот я довольно долгое время бывал на федеральных каналах. И на федеральных каналах я говорил ровно то же самое, что я говорю вам сейчас. Правильно? Вот тут никогда ничего другого не говорил. Я говорил
хоть про вас это, и упрекали, да, за то, что вы к ним ходите.
А это другое дело. Ну, мол, ну, прикольно. Ну, что в конце концов? Ну, это другая тема, я могу объяснить.
Да,
что-то.
Да, это сейчас чушь. Не об этом.
Вот.
Да.
Ну, нет, меня, слава богу, никто не упрекал в том, что я говорю. Вот никто мне не говорил, что значит, сукин сын, задницу лижешь Путину. Вот, ну, нет, такого не было. Да, такого не было. Окей. И вот за все эти годы, что я поливал грязью Владимира Владимировича и весь его режим с экрана федерального телевидения, не было ни одного случая, Ир, ни одного вообще, чтобы ко мне кто-нибудь подошел и сказал, что ж ты вообще гад такой за деньги госдепа там и так далее. Вот не было таких случаев, понимаете? Вообще ни одного. Так? Вот. То есть, ну, хотя меня узнавали в какой-то момент, у меня уровень узнаваемости был очень, очень высокий на улицах. Да? Этого не было. Да? Я не вижу этого в сетях. Я не вижу этого. Я не вижу это нигде, не вижу это на федеральном телевидении. Слушайте, когда эти орлы, богом обиженные, там начинают орать, все, то они, обратите внимание, они очень редко наезжают лично на Ройзман. А Ройзман на самом деле какой сукин
сын. Да, них даже фамилии их не произносят обычно.
Вот, вот, вот. А казалось бы, что бы не рассказать трудящимся, да, какой негодяй Карамурза, какой негодяй Яшин, какой негодяй там еще кто-то, да? Что бы не рассказать-то? Но они этого очень мало рассказывают, очень мало рассказывают. То есть, на самом деле, вот, это не значит, что люди поддерживают вот тех, кто сегодня, вот, ну, сегодняшних сидельцев, не обязательно, да? Но они могут считать, и многие считают, что это бессмысленная борьба, там, все такое. Вот. Но врагов из них сделать не получилось. Еще очень важная для меня вещь вот, вот в этой борьбе, да, это, ну, это гуманизм. Знаете, гуманизм с нашей стороны, со стороны тех, кто вот сидит. Значит, смотрите, вот я знал многих советских диссидентов, ну, старшего поколения. Там. Я дружил очень с Людмилой Михайловной Алексеевой, например, и там с Сергеем Адамовичем, по-моему, были хорошие отношения и так далее. Вот. Слушайте, я никогда от них не слышал ненависти. Вот ненависть к системе, да, а к людям нет. Очень редко, очень редко. Они были за сотрудничество, за попытку увеличивать число союзников, а не врагов. И вот в этом смысле Евгений Ройзман, вот это его постоянная присказка, что вот хороших людей больше, чем плохих, и все, мы все договоримся, мы вообще все люди там, и так далее. Да? Его деятельность, смотрите, он же, что он делает? Он принимает людей, он что, спрашивает человека, чей Крым, прежде чем ему помогать? Нет. Человек приходит и говорит: Евгений Вадимович, у меня вот такая-такая проблема, вот помоги, если можешь. Да? Вот. И Ройзман не спрашивает, чей Крым. Он просто пытается помочь. Да? Совершенно другая установка. Не, вот они, в смысле вот власти, да, они хотят разделить людей на ненавидящих друг друга, ненавидящих друг друга группировки. Им, конечно, во многом удается, но все-таки не до конца. Меня очень как бы радует, что с нашей стороны в основном идет другой посыл. Причем, чем больше человек рисковал жизнью, сам рисковал, да, тем больше от него посыл не на всех расстрелять, а на все-таки какое-то дифференцированное отношение, на то, что, ну да, вот это, конечно, враги, вот, а это жертвы этих врагов тоже, это обманутые, там еще чего-то такое, и вообще хороших людей больше, чем плохих. Вот чем больше человек сам рисковал, сам. И вот это, вот, мне кажется, очень важная вещь, которую надо помнить. Вот, и посмотрите, там, ну, не знаю, столь разные люди, как Михаил Ходорковский и Илья Яшин. Да, ну, совершенно разные люди, казалось бы. Да? Но Ходорковский рассказывал о том, как он там в тюрьме общался с полковником Квачковым. Угу. Нифига себе вообще, с кем, да? Вот. И ничего, говорит, разговаривали и так далее. Да? А Илья Яшин подписал письмо за Фридмана. Вот, вот когда человек сам под ударом, как, причем добровольно под ударом, Ходорковский тоже был добровольно под ударом, на самом деле, он мог бы уехать, ему же говорили: Миша, уезжай вообще, и все. Он не уехал. Да, и Яшин не уехал. Вот, вот, вот такие люди, они как-то более... Они более терпимы, что ли.
Но вы знаете, Леонид, я все равно не понимаю, почему, если они действительно для определенной категории людей враги народа, а они враги народа, раз с ними поступают так, как поступают, почему не докрутить? Почему, почему там, я не знаю, про каждого действительно портрет вот не составить такой вот, сделал то-то, то-то против России, виновен в том-то, том-то. Почему они этого не делают тогда? Ну, вряд ли они запрос считывают у людей, что людям плевать.
Они пытались это делать. Они пытались это делать. Вы вспомните, нашисты на Селигее там сажали головы на кол там, врагов своих там, и так далее. Они пытались все это делать. Но, видимо, это настолько не срабатывает, что у них не получается. Ну, я не знаю. Ну, ну, мы же видим, что не делают. Вот не делают. Скажу, что не делают, потому что у них совесть проснулась.
Ну, да, вряд как ли. Это? Как-то, да. Язык не поворачивается такое сказать.
У разбойника лютого совесть Господь пробудил, да? Вот нет, совесть, конечно, Господь не пробудил. Так что, ну вот, значит, не получается.
Я просто вспоминаю, были же какие-то дурацкие репортажи обычно. Там я помню, как там, значит, якобы Илья Яшин пинает кота там где-то. Ну вот эти фейковые какие-то, да. Да. Вот такие вот. То есть на вот такой вот они не способны, а значит, действительно что-то раскрутить, они почему-то этого не делают.
Вы знаете, ну, во-первых, это означает, что люди эти, вот, ну, обобщенные эти люди, они, конечно, не святые, святых не бывает, да, и все мы грешны, это понятно, да, но все-таки, по-видимому, грехи этих людей таковы, что их невозможно раскрутить всерьез, вот, ну, не получается, не получается. А если ты придумываешь просто вот с нуля совсем фигню какую-то, вот совсем, да, вот, то...
Ну, получилось же у них из украинцев, простите, нацистов сделать.
Украинцы, это было на очень хорошей базе. Вы знаете, это было на очень хорошей базе, на базе российских предрассудков, которые в нашей стране, а может, не только в нашей, есть по отношению ко всем абсолютно. Ну, украинец, это, понятное дело, хохол. Да, хохол, он тупой, он, а что это сало, чего пробовать, сало, оно и есть сало, да. Ну, всякие вот эти вот омерзительные все эти вещи про украинцев. То же самое, там, не знаю, про грузин, про армян, про евреев, про всех. Про всех, да, и поэтому тут надо было только чуть-чуть добавить, тут база была. Хотя, не знаю, подумать надо, почему вот здесь получается, а здесь нет, но я не хочу делать, что я все знаю.
У нас с вами еще много программ по воскресеньям впереди, мы с вами дойдем, может быть, до истины.
Подумаем, да, подумаем, но вот мы видим факт, вот не получается. Вы знаете, вот какие-то вещи к человеку не прилипают. Вот к Егору Гайдару, светлая ему память, не прилипало воровство. Уж сколько его пытались обвинить, да? Вот не прилипло. Не прилипло, понимаете? Не прилипло. А знаете, что не прилипло? Потому что Егор был абсолютно бескорыстный человек. Вот абсолютно, вот на самом деле он был бескорыстный человек, понимаете? И к нему это не прилипло, да? И вот там, не знаю, есть немного очень депутатов или там вообще политиков, которые пришли в политику на волне революции в конце 80-х, начало 90-х и ушли, оставшись такими же бедными интеллигентами, какими они были, когда пришли туда. Их немного, к сожалению, но они есть. Я очень рад, что их было очень много в нашей фракции, как раз в нашей фракции, в «Родители выбора России», да? Вот. И вот никому из этих людей это не прилипло. Знаете, я знаю, там, если ребята были из регионов, то там против них в регионе там, губернатор пытался запустить чего-нибудь. Не получается. Не получается. Да брось, ну что, мы же не знаем, он в той же малогабаритке живет, в которой раньше жил. Ну, на соседней улице. И ничего не прилипает. И, по-видимому, к тем, кто вот сегодня под ударом, тоже как-то не очень прилипает. Не очень понятно. Они, у них есть свои грехи, у всех есть свои грехи. Но это вот не те грехи, за которые люди готовы вот, осуждать, что ли. Ну, потому что, опять же, ну, нормально человек понимает, ну, что же я камень-то буду бросать. Вот. А, кстати, это же не всегда у властей получалось. Помните, когда была гражданская казнь Чернышевского, и там над ним шпагу ломали, то, ну, конечно, уже в империи тогда камнями не побивали, цивилизованная была страна, кувалды еще не было, но там женщина бросила цветок. Они-то хотели, чтобы народ его осудил,
они
а народ
вышло.
Ему цветы бросал. Да. Да? Точно так же с иноагентами. Не было у меня ни одного случая, чтобы ко мне хуже относились за то, что я иноагент. Не было такого, понимаете? А они-то что хотели? Они-то хотели клеймо поставить на каждом из нас. Не получилось.
Ну, получилось для там ряда журналистов, которые какое-то время еще успели поработать в России, будучи иноагентами, да, там, лишиться
нет,
каких-то
неприятности,
возможностей. Причин, неприятности, нет. Да, но нет, общественного ну, порицания нет.
Общественного неприятности
порицания
его.
Нет, да.
Неприятности у меня полно,
да.
Ну что вы.
Но общественного порицания мы не видим, это правда.
Да, порицания нет.
Тоже
да.
Не получилось.
Порицания нет.
Ну, да, слушайте, у нас с вами 5 минут осталось, Леонид Яковлевич. Да, 5 минут у нас осталось по ту сторону событий.
Вы знаете, давайте мы начнем тему, потом, может, ее продолжим.
Давайте, конечно.
Вот что. Вот смотрите, Путин выступил сейчас на съезде РСПП. И все, естественно, стебались по поводу репы и отсутствия помидоров в Европе. Вот. Ну, это ладно, это же дело привычное. Он эту чушь прекрасную несет вообще как не бензи. Понимаете, вот уже просто в одном ряду, ребята, да? Вот. Это ладно. Там другое было. Куда более интересно, мне кажется. Он рассказывал о нормальной стране. Он рассказывал олигархам, ребят, да все нормально, посмотрите, это растет, это не падает, это стабильно, вот вы сюда, вот тут какие возможности, а тут какие возможности и так далее. Он построил, вот внутренне для себя, как мне кажется, он уже построил нормальную страну. Я знаю, что это страна? Это страна, которая воюет. Война идет. Вот то, что... И поэтому же, кстати, Бахмут. Вот, ну, некоторые говорят, ну, а чего он вообще бомб-то об стену бьется? сколько народу там положили, да, Бахмут, да, вот. Ну, даже если они возьмут его, ну и чего, и сдался тебе этот Бахмут, да, вот. Что ты там делать-то будешь? Тут совершенно очевидно, что никакого перелома в войне не будет.
Ну, это та самая нормализация войны, что он войну делает нормой жизни.
Совершенно правильно. Причем посмотрите, вот за что идет война? Уже сказать нельзя. Да? Это уже не русский язык на Донбассе, это уже не
защита наших, которая
делает. Да, это все забыто. Да? Война идет потому, что она идет. Потому что мы воюем, потому что мы не можем не воевать, потому что это наше нормальное состояние. И мы всегда будем воевать. Слушайте, они делают там детей, там, то ли в яслях, то ли в детском саду уже учат, или там в младших классах учат разбирать автомат Калашникова. А ведь этому мальчишке-то до призыва в армию еще там 10-15 лет. Да? Значит так, через 10-15 лет мы будем воевать. Мы будем продолжать воевать. А за что мы будем воевать? Знаете, вот, ну сказал бы он, что вот Александр II негодяй, значит, зачем он продал Аляску Америке, мы ее возьмем, это наша земля, исторически наша земля, там кровь наших, там каких-нибудь первопроходцев пролита и так далее. Ну, замечательно. Но ведь он же этого не говорит. Он ведь и этого не говорит. Он ничего не говорит, да? Это 1984, это Орвел. Помните, Океания находится в состоянии войны. Иногда с Эстазией, иногда с Евразией. Вот. Неважно с кем. Но в 84-м нету ни одного слова про то, за что воюет Океания. Она воюет, потому что она воюет. Да? И мы ведем себя именно так. Знаете, какой-нибудь примитивный там пьяница или дебошир, какой-нибудь вообще лоу-класс, да? Совсем примитивный какой-то мужик, вечно пьяный, он ищет с кем подраться. Понимаете, не потому, что его обидели, не потому, что он должен там защитить свою честь, как он ее понимает, или еще что-то. Да не, просто ему хочется помахаться. Ему охота, он с этого кайф ловит, когда он там кому-то в морду дает. Вот он чувствует себя хорошо. И причем, что важно, Ир, это новая страна, которую он строит, и в каком смысле уже построил, да, а многое уже построено, доносы. Олеся Кривцова, о которой мы с вами только что говорили, она ведь чуть не села, слава богу, что сбежала.
Из-за доноса однокурсников.
По доносу однокурсников. А парень в Москве вчера,
в метро,
или позавчера, арестован в метро, потому что кто-то подглядел к нему в телефон и увидел там что-то неправильное. А это уже все было. Это уже давно идет.
Это новая старая страна.
Да, они стали закрывать. Нет, даже не при Сталине, при Путине. Слушайте, они стали закрывать музей Пермь 36, да? Они стали закрывать музей, а вместо него делать музей органов там чего-то. В общем, музей вертухаев, музей палачей они стали делать, да? Вот, я там написал, товарищу Бастрыкину или кому-то, я еще не помню, что это правильная инициатива, хорошая, но надо дополнить, надо в Москве сделать музей стукачей. Музей палачей и музей стукачей, потому что стукачи обеспечили фронт работ палачам.
Друг напротив друга. Делают? Два музея.
Ну, конечно, нет, они вместе работали, нельзя же забывать их вклад. Так вот, понимаете, уже кувалду Пригожин подарил Миронову, так, и Миронов этот идиот, простите, значит, показывал, как он, да, с кувалдой. А сейчас я вот сегодня прочел, что в Москве продается сувенир кувалда. Сувенир!
И схожу на Старый Арбат, посмотрю.
То есть, ребята, совсем охренели. Так вот, эту новую страну Путин сделал без обсуждения. Он ее сделал сам. В 19 веке сколько было споров в России, по какому пути идти. И один из путей предполагал захват Константинополя. Ну, Стамбула, там, война и так далее. Да? Но это же все обсуждали при абсолютизме. При абсолютизме это, тем не менее, обсуждали при самодержце. Сейчас это не обсуждалось, вот этот вот поворот страны, новая страна, не только с людьми не обсуждалось, даже с его окружением не обсуждалось. Вот сейчас Financial Times написала со ссылкой на неназванного олигарха, что-то рассказывал после первой встречи Путина с бизнесом, после начала войны. Этот олигарх сталкивается в коридоре с Лавровым. Говорит, Сергей Викторович, кто же ему такое насоветовал? А Сергей Викторович, видимо, желая дистанцироваться, говорит, а советники у него Иван Грозный, Петр I и Екатерина II. Знаете, вот он с ними посоветовался и решил изменить страну. Вот. И подвести мир к ядерной войне. Он с ними посоветовался. Вот. И надо понимать, что это уже, конечно, не просто вопрос войны. И дай бог украинцам освободить Крым, вообще освободить все свои земли. Дай бог отстроить свою страну. Это не будет концом всей этой трагедии, к сожалению. Потому что он сделал Россию по образцу 1984-го.
Спасибо большое. Это была программа «В человеческом измерении. Неделя» с Леонидом Гозманом. Спасибо, Леонид. Мы с вами встретимся.
Вам спасибо.
Следующее воскресенье, как всегда, в 5 часов по Москве и в 3 часа по Берлину. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии после эфира. Спасибо большое. Пока.